Бир, автор проекта «Проверено медиа», журналист, редактор, с нами на прямой связи. Илья, приветствую.
Да, привет, Вадим, рад всех видеть и слышать. Тебя видеть и слышать, и телезрителей, точнее, YouTube-зрителей, надеюсь, тоже.
Знаешь, вот это интересно, что для тебя, как для фактчекера, с одной стороны, наверное, самое интересное время, с другой стороны, самое сложное время, потому что мы живем в мире постправды, а плюс еще социальные сети, генерации искусственным интеллектом, и это такой темный лес. Вот как ты себя чувствуешь в этом, в этой новой реальности, и насколько тебе в ней комфортно?
Ну, в первую очередь, мне в ней интересно. Я поспорил бы, что мы живем в эпоху постправды. Действительно, многие люди это утверждают, и многие этому рады, но я с этим не согласен. Я считаю, что истина как существовала всегда, так и существует. И с точки зрения фактологической, правда всегда какая-то одна в каждом конкретном случае. Вот. И, собственно, наша задача как фактчекеров до этой правды в каждом случае докапываться и показывать, какая она, если докопаться возможно. Но если невозможно, то честно объяснять, почему невозможно, и рассказывать, до какого момента удалось докопаться. Вот. Но это когда мы говорим о конкретных отдельных фактах, конечно, а не о каких-то нарративах, потому что нарративы на одних и тех же фактах можно выстраивать самые разные. Но мне лично, да, в первую очередь интересно.
Вот я хотел бы с тобой определиться тогда с терминами, потому что, исходя из того, что ты сказал, постправда в принципе невозможна как явление, потому что всегда есть правда, и она не меняется. Что мы тогда подразумеваем под постправдой, и почему это такой соблазнительный термин для сегодняшней эпохи?
Ну, давай я не буду тратить время на то, чтобы искать точное определение. Оно есть там в Оксфордском и Кембриджском словарях. Они даже сделали слово «постправда» словом года 2016. Вот, я не знаю, помнишь ты об этом или нет. Собственно, тогда произошло два важных события в мире, а именно первые выборы, на которых победил Трамп, и Brexit, референдум по выходу Великобритании из Евросоюза. В обоих случаях победивший вариант, значит, победил с очень небольшим перевесом, и значительная часть там мирового политикума, экспертного сообщества обвинила фейковые новости, да, соцсети, которые, значит, распространили фейковые новости, плюс кремлевских троллей, которые их запускали, значит, вот в обоих этих событиях. Ну и, собственно, по мотивам этого слово «постправда» и стало таким общеупотребимым, вошло в мировой обиход. Но суть этого термина, я сейчас примерно перескажу, да, определение, что это ситуация, когда для людей, значит, люди перестают отличать истину, истинные факты от неистинных, и люди перестают жить в мире, где вот эти факты, они как бы единственные, и истина существует, единственная в каждом конкретном случае. То есть речь идет не о какой-то изменившейся объективной ситуации, а о том, что в головах людей. То есть если бы такое отношение к фактам и к реальности победило в головах большинства людей во всем мире, да, вот их там есть 8 миллиардов, ну вот, допустим, 4 миллиарда и один человек в это верят, ну тогда, пожалуй, да, пожалуй, вот в этот момент эпоха постправды наступила, и они при этом, то есть утверждают, то есть они как бы осознанно к этому относятся, говорят, все, больше нет никаких фактов. Вот. А есть только интерпретации, мнения, верования и так далее. Ну, тогда это возможно, да, но я сомневаюсь, что мы уже в этой ситуации, и я надеюсь, что на моей жизни, значит, мы к этой ситуации не придем.
В 2026 году искусственный интеллект активно меняет привычные сервисы, и VPN-сфера стала одной из самых интересных площадок для инноваций. Встречайте новый флагман AirVPN плюс AI. Это проект команды AirVPN, за плечами которой более 10 лет опыта. Сервис полностью построен на мощном искусственном интеллекте и дает доступ к любой информации в интернете. Все решается быстро и просто, прямо в чате с этим ботом. Этот бот ваш надежный цифровой друг. Он в любой момент может активировать серверы, настроить подключение, оплатить сервис и решить любой вопрос. Главное преимущество AirVPN плюс AI – умные каскадные VPN-серверы. Вы подключаетесь локально, но весь зарубежный трафик автоматически идет через VPN. При этом локальные сайты и сервисы открываются напрямую без VPN. Благодаря этому вы можете экономить трафик, держать VPN всегда включенным и наслаждаться стабильной работой. В боте реализовано несколько самых современных технологий, среди которых Hysteria 2, VLS с умным раздельным туннелированием, поэтому местный трафик идет без VPN, а зарубежные сервисы через туннель. Все работает как раньше, когда не было блокировок. Ну а с промокодом GREM можно проверить сервис бесплатно. А еще в AirVPN плюс AI доступны бесплатные видеозвонки по всему миру. Нужно только открыть браузер на телефоне или ноутбуке, нажать кнопку «Звонить бесплатно» и общаться без ограничений. Все звонки зашифрованы и надежно защищены. Никаких сложностей, никаких лишних расходов. Напишите этому боту прямо сейчас и подключитесь к AirVPN плюс AI. Ссылка на самый умный бот в описании. Ну, правильно ли я понимаю, что это в том или ином виде, вот это ощущение постправды, можно отнести к религии, потому что огромное число верующих людей, это именно вера, ну, никто не видел Бога, есть там какого-то косвенные проявления, но в целом это вера, и это консенсус, то есть огромное количество людей считает, что Бог есть, хотя доказательств его существования таких именно научных у нас нет.
Ох. Как-то ты сразу очень глубоко хочешь зайти. Это очень скользкий лед. Значит, не потому, что он как-то политически скользкий или там я боюсь об этом говорить, потому что легко действительно все смешать одно с другим, но нет, это разные вещи. Вот почему они разные? Я боюсь, что я сейчас в двух словах объяснить не смогу. Студентам я это объясняю на протяжении там примерно 40 минут. Вот. Но это, значит, разные типы познания существуют. Вот все, что касается верований религиозных, это так называемое сверхчувственное познание. И оно, строго говоря, чаще всего напрямую не противоречит познанию рациональному. Просто оно лежит как бы на другой полочке. Да? И вот если их не смешивать, если понимать, чем отличается одно от другого, то никаких проблем нет. В этом смысле, когда спрашивают, ну, или утверждают, что фактчекер обязательно должен быть атеистом. Так это или нет? Вот. Я говорю, нет, это не так. Это как бы вещи, лежащие в разных плоскостях. Скажем, вот я атеист, ну, скорее агностик, ну, можно сказать, и атеист. Вот. А у меня в проекте есть вполне верующие люди. Одно другому совершенно не противоречит. Факт-чекинг лежит в сфере рационального познания, а религиозная вера в сфере сверхчувственного познания. Так вот, возвращаясь к термину постправда, это про рациональную нашу часть, про познаваемые и проверяемые факты, и это не в плюс вере, не в минус от веры или от религии, это просто другое.
Но вот работа с рациональным и иррациональным, опять же, я не случайно подошел к религии, чтобы перекинуть мостик к политике, потому что особенно в авторитарных и тоталитарных странах в какой-то момент мы наблюдаем, что человек, возглавляющий эту вертикаль, приобретает восприятие какой-то части людей, их даже нельзя назвать электоратом, потому что там, как правило, отсутствуют эти выборные технологии, он приобретает сакральное значение. То есть ему позволяется больше, чем любому другому. И вот это то самое смешение получается. То есть рационально он человек, он физически смертен, это даже понимают самые его ближайшие сторонники, несмотря на все. Но, с другой стороны, он не просто человек, он кто-то другой. И я нередко сталкивался с этим, что, ну, он же, да, ему можно больше, чем остальным. Это некая такая гибридная история, вот восприятие?
Это разговор про власть. Да? Действительно, значит, на определенное время, на определенные территории в качестве истинных фактов могут восприниматься и насаждаться абсолютно факты или концепции неистинные, ничем не подтвержденные или, больше того, там, научно опровергнутые. Такое бывает, в истории мы это видим сплошь и рядом, но это уже там проблема чисто политическая. Да, можно сказать, что в этот момент, то есть как бы вот такой вот правитель условно авторитарный, да, говорит на черное, говорит, что это белое, да, и люди вне его контроля, все понимают, что, значит, он говорит чушь, потому что, значит, известно, доказано и так далее, что нет, это черное. А люди под его контролем часть будут верить, если они хорошо обработаны пропагандой, ну и потому что им это выгодно. Часть про себя будут не верить, но никак это не покажут. И, значит, такая ситуация будет держаться, пока морок не спадет, пока там тирана не свергнут или он не помрет. Да, такие ситуации постоянно встречаются в истории и даже не только в, значит, очевидно, тоталитарных странах. Не буду показывать никуда пальцем, но вот так, такого рода тенденции, такого рода лидеры могут приходить к власти вполне демократическим путем, как мы это недавно наблюдали.
Вот я использую слово сакрализация, понятно, это не совсем научный подход по отношению к власти, но нередко приходится слышать именно это слово. А насколько это такая прилипчивая история? То есть в какой момент эта сакрализация, ненаучная, конечно, может, ну, скажем так, обрушиться? Когда властитель, в том числе авторитарный, может превратиться в того самого голого короля? Или власть его защищает априори? То есть пока он у власти, этого не происходит?
Ну, конечно, пока он у власти, этого не происходит, да. Он превращается либо в момент, когда критическая масса людей показывает на него пальцем или мальчиков и кричит «Король-то голый», вот. Либо, что чаще, в момент, который за этим следует, после того, как, значит, такой правитель уже низвергнут. Вот. Опять же, низвергнут он может быть путем революционным, как мы тоже в истории много-много раз наблюдали, а иногда он может быть низвергнут и путем демократическим. Опять же, да, любые примеры, которые я сейчас приведу или могу привести, они были бы оценочные. Но если мы в таком... У нас разговор не фактчекерский, а такой мировоззренческий, и я могу там высказать свое мнение, да, то вот в качестве таких примеров демократического свержения довольно-таки авторитарных лидеров, ну вот можно назвать, скажем, Орбана недавнего, да, в Венгрии, можно назвать конец первой каденции Трампа. А что будет дальше, это мы еще не знаем с ним же.
А в случае авторитарного или даже тоталитарного правителя, вот мне приходит в голову история о Чаушеску и его семьи. То есть в тот момент, когда он вышел к народу и потом сделал шаг назад, ну, это знаменитая история, да, для него все и закончилось. Но он тогда был при власти. Фактически он был обесточен, будучи правителем. Вот это интересный сюжет.
Авторитарный правитель... Главное, что его, ну, одна из важнейших вещей, которые его характеризуют, это то, что он контролирует дискурс. Вот общественный разрешенный дискурс, да, общественные нарративы, которые социально одобряемы, а значит, одобряемы властью и часто ею насаждены, как правильно сказать. Вот, он этот дискурс контролирует. Как только он и его группировка, или только он, теряет власть, а группировка решает, значит, переобуться и, значит, мигрировать куда-то, да, поменять какой-то властный дискурс, все, этот дискурс меняется. Ну, совсем там упрощая, да, вот при Сталине была правильная, значит, биология, значит, и Трофим Денисович Лысенко, который это все крышевал, продвигал и контролировал. Там его часть, значительная часть его, значит, научных работ или там тех научных взглядов, которые продвигал он и его школа, они антинаучные, они не соответствуют действительности. И это было известно в мире в тот момент, когда, значит, эта школа господствовала в СССР. Вот, да, а генетика считалась продажной девкой империализма, антинаучной, и генетики подвергались гонениям. Да. В тот момент... Означало ли это, что с генетикой есть какие-то, значит, проблемы в реальности? Нет, не означало. Это по-прежнему была школа, ну, как минимум, значительно лучше, сильнее и прогрессивнее, чем, значит, вот Лысенковщина. И вот обрушилась она, ну, там, я не буду врать, не помню точно, совсем одномоментно или не совсем, но довольно быстро после, значит, смерти Сталина и так далее.
Адаптация людей, которые все прекрасно понимают. И понимали про академика Лысенко, когда был замучен Вавилов. То есть все, ну, там же были в том числе академики, все понимали, но они адаптировались. Вот эта адаптация, она для человека не бесследно проходит, когда ты вынужден принимать то, во что ты Не то, что не веришь, ты знаешь, что это не так, но ты говоришь, что черное – это белое, а белое – это черное, для того, чтобы выжить в этой системе. Как это влияет на индивидуального человека и на общество? Есть ли какие-то вообще данные по большому количеству людей, по коллективам, скажем так?
Не знаю, не могу ответить. Слишком общий и сложный вопрос. Я в нем не специалист. Единственное, что я понимаю, что человеческая психика крайне лабильна, способна подстраиваться к любым меняющимся условиям. Человек способен убедить не только других, но и в первую очередь себя практически в чем угодно, если ему это ситуативно выгодно. Даже если он не понимает, что ему это ситуативно выгодно, и почему у него вдруг изменились взгляды, или почему он сейчас вдруг поверил в то, что он поверил. Очень часто бывает, что это вот такая подстройка под ситуацию на подсознательном уровне. Сказать, что это потом как-то, значит, когда морок спал, и люди сказали: «Ой, а как же мы заблуждались, а мы там смотрели в другую сторону», да, значит, где это искреннее или степень этой искренности, у кого это искреннее, а у кого это опять подстройка под новую ситуацию, это невозможно снаружи никогда узнать. Но я думаю, что в значительной части случаев, а может быть и в большинстве случаев, это искреннее. И то искреннее, и другое искреннее, и третье. И то, что люди могут одновременно верить в абсолютно противоречащие друг другу вещи, это тоже искреннее, это тоже характеризует то, как устроен человек. Устроен он нелинейно, и человеческое сознание. Оно нелинейно и во многом нерационально.
Роль пропаганды. Мы с тобой участвовали уже достаточно давно на одной конференции совместной. Ты высказал мнение, что после того, как этот период закончится, вот пропагандистски нужно запустить контрпропагандистское, а потом вообще закрыть это телевидение. То есть клином, я, может быть, упрощаю, поправь, если я, может быть, неправильно помню. Но, тем не менее, вот пропаганда, контрпропаганда. И как выходить из ситуации, когда такие ресурсы задействованы в том, чтобы, скажем так, захватить твое сознание?
Это было не предложение мое, то есть не то, что я предлагал, считая, что так и надо. Это был некий мысленный эксперимент и даже доведение до абсурда. Вот. То есть, возможно, инструментально это бы сработало, хотя выглядит такая история вполне аморально, значит, с моей точки зрения, потому что для меня, как фактчекера, что пропаганда, что контрпропаганда, это, в общем, то, что мне не нравится и с чем я... не то, что прям борюсь, да, если говорить о контрпропаганде, но я борюсь с недостоверной информацией, с недостоверными фактами, а практика показывает, что и пропаганда, и контрпропаганда, то есть, по сути, пропаганда с обратным знаком, рано или поздно, обычно довольно рано, а не поздно, приходят к использованию для продвижения своих там постоянных нарративов к недостоверной информации. Потому что, когда на первом месте задача убедить, донести какие-то месседжи, то какими способами их доносить и какой материал, да, какие кирпичики структурно использовать для этой цели, значит, довольно быстро оказывается чаще всего неважно. Вот. И даже если изначально, значит, те, кто дает эту установку, или там те, кто этим занимается, вроде хотят оставаться на стороне достоверных фактов, да, там пусть их как-то выстраивая, пусть их выбирая из общей тканевой реальности, но достоверные факты, да, то постепенно, почти невозможно не скатиться уже и в использовании недостоверных фактов, а потом часто уже и в их придумывании, создании, потому что конвейер должен работать.
Для тебя, как для фактчекера, это не представляет сложности, когда, давай я так сформулирую, ты идешь против своей референтной группы, против тех людей, чьи ценности ты разделяешь, кого ты поддерживаешь, и ты выходишь с фактом, который вызывает, с правдивым фактом, который вызывает боль, раздражение у этой части общества. Насколько тебе это сложно бывает?
Сложно. Да, мне это сложно бывает и неприятно бывает, потому что я тоже человек, у меня есть эмоции, да, у меня есть имманентное представление о том, кто свои, кто не свои, да, хотя мне это, может, не нравится, как фактчекер, и у фактчекера такого не должно быть с точки зрения, ну, во время работы, да. Есть кодекс, который запрещает, значит, партийность и прямую партийность, и как бы в кавычках партийность какую-то. Нет, должно быть постоянное стремление к объективности. И это стремление есть. Но периодически действительно это стремление создает неудобства. Вот, иногда даже когнитивный диссонанс. Но у меня когнитивный диссонанс создается редко. То есть я готов менять, точнее, видоизменять свои представления о мире, свою картину мира вслед за теми истинными фактами, которые в нее попадают. Да, но то, что это доставляет когнитивный диссонанс там, части моих разных референтных групп, это бывает, это неприятно, люди обижаются, значит, мне неприятно обижать людей, которые мне нравятся, хотя вроде бы ничего личного, да, просто есть факт, который как-то неудобен в общем нарративе, но вот он есть, он реальный. К сожалению, приходится здесь... наступать на горло собственной песни, терпеть, ну и так далее.
Вопрос от наших зрителей спрашивает, насколько тебе, как фактчекеру, интересен Владимир Путин? Вообще эта фигура, ну и все, что рядом с ней. То есть вертикаль, система и так далее. Насколько он интересный персонаж?
Ну, как любой там яркий какой-то персонаж, да, о котором есть огромное количество разной информации, что-то, значит, подтверждено, что-то не подтверждено, что-то интересно бы знать, но подтвердить невозможно, конечно, интересен, но не как-то особенно там по сравнению еще с каким-то количеством. Да, у меня, как у человека, Ильи Бера, есть к нему вполне определенное отношение, но когда я, значит, на работе и когда я фактчекер, мое отношение не имеет значения. И если мы там находили какой-то факт, точнее, что-то приписанное ему, что не соответствует действительности, мы про это тоже пишем, так же, как и опровергая там постоянно какие-то его высказывания, значит, которые просто тоже не соответствуют действительности.
Насколько это мифологизированная фигура, и кто генерирует мифы, если да, вокруг Владимира Путина?
Максимально мифологизированная, как любой популярный в общественном сознании персонаж. И мифы часть намеренно запущены в разные годы разными людьми, частично им, частично его окружением, частично, значит, ну, там, журналистами, кем угодно. Вот. А частично они просто самозарождаются. Такое тоже бывает сплошь и рядом. Фольклор живет по своим каким-то, ну, не законам, а закономерностям. Фольклор, политическом лидере крупной страны, который там уже, значит, больше 25 лет у власти, всегда огромен, вот, и можно найти там все, что угодно, любого рода мифы, и, соответственно, да, конечно, про Путина гигантское количество мифов существует, далеко не все они целенаправленно запущены.
Но тебе понятны мифы, которые запущены целенаправленно? Я, конечно, упомяну историю про Путина в холодильнике, Валерия Соловья. У нас с тобой возникали дискуссии, Валерий Соловей и его, скажем, как мы считаем, перформанс в отношении Владимира Путина. Это вредный миф? Хотя мне кажется, что, в общем, значительная часть людей понимает, что это скорее метафора, чем реальность. Но, тем не менее, это вредный миф про Путина в холодильнике?
Ну, на мой взгляд, он вредный ровно для всех тех людей, которые считают эту частью реальности. Для которых, значит, мертвый Путин в холодильнике – это не, значит, прикол, не перформанс в твоих терминах, не что-то еще, значит, а часть реальности. Вот для таких людей это, безусловно, вредно, потому что, ну, как бы у них представление о реальности сильно искажено. Вот, потому что от этого же должны быть какие-то следствия, да, это не только единичный факт, что Путин в холодильнике, да, если это так, то, значит, и еще куча следствий в реальной жизни, что значит, не так, где все не так, как кажется, и что надо, собственно, делать человеку, который в это верит. И когда, то есть, доходят до его личных жизненных выборов, в итоге эти жизненные выборы будут основаны на крайне искаженной картине мира, А значит, результат этих выборов может быть довольно печальным, собственно, для самих этих людей. Да? Поэтому я считаю такое очень вредным.
Где, на твой взгляд, проходит вот эта граница между перформансом, некой художественной формой, которая часто проговаривается, например, в эфирах, ну, мы воспринимаем это так, ну, есть такая точка зрения, и, скажем, нанесением вреда, потому что, ну, мы же знаем, что есть целый ряд произведений, где перформанс является, ну, таким элементом, да, для того, чтобы что-то объяснить. Ну, можем Хармса
взять. Когда человек приходит в театр или в кино, значит, или, не знаю, куда угодно еще, где он знает, что ему будут, перед ним будет разыгрываться какая-то вымышленная, да, художественная реальность, вот, там внутри этой художественной реальности может быть все, что угодно. Там может эзоповым языком проговариваться прямые политические, значит, высказывания, призывы. Может быть какое-то, значит, максимально откровенное что-то с, не знаю, в сфере секса или в сфере, не знаю, про смерть, что угодно. Да, но если эта рамка изначально задана, то это остается на стороне, ну, как бы искусство, творчество, оно может кому-то не нравиться, не нравиться, бесить, быть талантливым, быть бездарным, что угодно, вне связи с темами, да, но эта рамка задана, и человек нормальный, как бы, он может сильно туда погрузиться, но в какой-то момент его можно вывести или там заканчивается представление, и он понимает, что он посмотрел представление. Оно может его перелопатить внутренне, да, полностью, значит, и изменить его взгляд на мир. Но это будет влияние художественного произведения. А здесь есть просто прямая ложь, потому что человек говорит, что у меня есть источники, я точно знаю, я эксперт, верьте мне, дело обстоит так, так и так. Все, что он сказал, это неправда, потому что, я не знаю, есть у него источники, нет, но конкретно вот тот факт, о котором он рассказал, это неправда. И он знает, что это неправда, когда он про это рассказывает. Ну, вот в этом я вижу разницу. Значит, с одной стороны перформанс, а с другой стороны прямой обман. В каких-то своих целях.
Теория заговора и популярная теория заговора. То есть, во-первых, можно ли констатировать, что сейчас выросло число сторонников вот этого большого сегмента? И почему они так живучи, как ты думаешь? Есть абсолютно, кажется, я сейчас так осторожно скажу, кажется, абсурдные все-таки версии про плоскую землю. Ну, потому что, ну, как можно в это поверить? Есть много доказательств. Но это тоже живет. Чем это обосновывается?
Это интересный вопрос, выросло или не выросло. Никто точно не знает, потому что не с чем сравнить. Раньше невозможно было измерить, не было никаких объективных способов узнать, а сколько людей верит в то, что, ну, Земля плоская. Это же не новая теория, да? Вообще-то когда-то большинство людей в мире, значит, считало, что Земля плоская, и это было рациональное рассуждение, соответствующее развитию там человеческих знаний на тот момент, допустим, 2000 лет назад, вот, или там 2,5. Вот. А потом, значит, появились некоторые научные знания. Но сколько людей так считало, было неизвестно. А теперь известно. Ну, тоже с некоторой степенью точности, да, приближения, но как минимум люди, там, которые подписаны на, условно, Facebook-группу Flat Earth, плоская земля, да, вот Facebook их посчитал и говорит, их там, допустим, я не знаю, сколько сейчас, но там, допустим, 223 351 человек, вот прямо сегодня, вот. Все они верят в это, или там часть из них по приколу подписана? Ну, наверное, часть подписана по приколу. Но очевидно, что какая-то значимая часть из этих подписчиков верят, ну, плюс они там оставляют комментарии, меньшинство, но все равно там лайки и так далее. Вот. И также с любой другой теорией заговора, значит, еще раз, то, что я говорю, это чисто мое мнение, которое может оказаться и неверным, и не подтверждено там исследованиями, но мне кажется, что какое-то среднее по популяции людей, количество людей, которые подвержены глубже, сильнее или легче и не так сильно разным теориям заговора, оно где-то стабильно, я думаю, что в истории человечества. Вот, мне кажется так. А в целом, почему это популярно и почему это так развито? Вот про это есть целая большая наука уже давно. есть, ну, то есть вот конференции проводятся, книжки выходят. Если кому интересно, я могу посоветовать отличную книжку, переводную. Называется по-русски «Недоверчивые умы», автор Бразертон. Вот это ученый, специалист по конспирологии, по теориям заговора, а книжка при этом научно-популярная, написана довольно простым языком. Вот, почитайте, там про это подробно. Есть книжка моего коллеги и приятеля Ильи Яблокова про русские теории заговора, тем, кому интересно больше, значит, родная почва. Вот, тоже это все в рамках науки, и там подробно объясняется с историческими экскурсами и с экскурсами в психологию, в когнитивную психологию, почему это работает, как это работает, и просто описательно показано, что этого в разные моменты истории, в разных местах всегда довольно много. В какой-то момент становится очень много, потом меньше, более заметно, менее заметно, но присутствует всегда.
Ну вот роль личности в истории теории заговора, она насколько велика? Знаешь, я просто задумался. Вот представим, проведем такой интеллектуальный эксперимент, представим себе Барака Обаму в годы его правления президентом США, который выходит и говорит: инопланетяне среди нас. Мы, по крайней мере, на это обратим серьезное внимание, это будет обсуждаться. Сегодня представим Дональда Трампа, который выходит или пишет в свои соцсети: инопланетяне среди нас. Мы такие: окей, Дональд Трамп еще что-то написал. То есть... С одной стороны, Дональд Трамп, как мы понимаем, размывает очень многие вещи, делает страны. С другой стороны, он ведь девальвирует в том числе и такие моменты. То есть президент США может говорить все, что угодно, и к этому уже практически никто не прислушивается.
Ну, я бы вот не стал так спокойно говорить, что к этому никто не прислушивается.
Ну, скажем так, это часто воспринимается как фон, нет? И я могу ошибаться, вот расскажи, как
я
ты
это Я боюсь, видишь. Что это просто эффект твоего и моего, во многом информационного пузыря. Я совершенно уверен, что есть миллионы людей, которые не воспринимают это как фон, а которые, значит, воспринимают его слова вполне серьезно, как минимум те, которые отвечают их представлением о реальности или желанием, как эта реальность должна выглядеть, что часто у людей совпадает. Вот. Ну, на мой взгляд, это, да, чрезвычайно вредно. Ну, я про это уже столько говорил и писал. Да, то есть полная девальвация ценности слова и утверждений от представителя, от власть имущего, ну, собственно, от самого могущественного, так, по сути-то, человека в этом мире, то это очень плохо и вредно, да. При этом Трамп, ну, вот мое тут оценочное суждение, он даже не, там, не врун, и вот неправильно, значит, он булшиттер, вот есть такое, значит, выражение, не знаю, хочешь его переведи для зрителей или не надо. Вот, значит, то есть он, ему вообще не важно, что он говорит, в смысле, насколько его высказывание и его речь соответствуют какой-то действительности. Он использует речь исключительно в инструментальных целях. То есть он говорит то, что ему здесь и сейчас может быть почему-то полезно или почему-то выгодно. То есть, в принципе, метрики соответствия какой-то реальности – у него нет, судя по всему, в голове, просто потому что, ну как, уже столько лет наблюдаемое явление, да, уже можно делать какие-то выводы. Вот с точки зрения фактчекера эти выводы вот таковы. Ему вообще не важно. Но плохо, что это значительной частью людей, видимо, воспринимается как норма, неминуемо, да, как, в общем, инфлюенсер и самый влиятельный человек в мире, да, то есть он показывает пример для многих, что да, так можно, и это нормально, и это не приводит к каким-то, значит, отрицательным последствиям, значит, это вот такая хорошая, нормальная модель, и другим так тоже можно. Вот нормализация такого отношения к собственным высказываниям, да, и к публичной речи, это, на мой личный взгляд, крайне плохо и вредно.
А разделение мира на пузыри и на пузыри, в которых... я сейчас, конечно, упрощаю, обобщаю, но ты жаждешь подтверждения своих слов. Мы с этого начали с тобой разговор, почему иногда обнародование фактов, которые могут быть неприятны, они даются тяжело, в том числе эксперту, фактчекеру, который говорит, что, может быть, не соответствует ожиданиям. Вот это закукливание, оно происходит потому, что у нас вот такая информационная среда, соцсети, мы можем забанить того, кого не хотим слышать и так далее. И вот я просто вижу по гостям и вижу иногда, как сначала гость говорит то, что хочет слышать человек, у него много положительных комментариев. Тот же гость может сказать что-то, что там, ну, какая-то часть аудитории не хочет слышать, он сразу мгновенно превращается в не очень хорошего человека в комментариях.
Это происходит. Конечно, извини, я тебя прерву. Да. Я это по себе знаю, по своим эфирам у тебя. Вот тот же самый ты, тот же самый канал, тот же самый я. И вроде аудитория, ну, примерно та же самая. Но в зависимости от конкретного эфира, я там, посматривая в комментарии, вижу ровно противоположную, ну, тут ровно ту картину, которую ты только что описал. Да, действительно, так и есть. Людям не нравится слышать то, что как-то ставит под вопрос часть их собственных картины мира, собственных или собственных представлений. Так и есть. А когда, наоборот, человек говорит, что то, что, значит, им по душе, по шерсти гладит, значит, то, наоборот, отличный эксперт, очень умный. А, значит, а еще через 15 минут какой-то идиот несет полную чушь.
Да. Это что-то новое, или мы просто, опять же, да, получили инструменты, с помощью которых мы можем это наблюдать? То есть мы получили связь с аудиторией, мы видим, что о тебе думают в тот или иной момент эфира, например, люди.
Я думаю, что ничего нового, просто, да, увеличилась наглядность. Вот, теперь многое проверяемо, и можно посмотреть, и подсмотреть, и как-то лучше, ну, более полное получить представление и о себе, и об аудитории, о разных типах аудитории, и даже об одной и той же аудитории, но в разных ситуациях. Ну, это интересно, полезно, хотя иногда разочаровывающе.
А крючки, знаешь, что вот мне интересно, когда появляется комментарий? Ну, допустим, возьмем пример. Кто-то обо мне что-то написал, ну, предположим, плохое. Такое периодически тоже случается, это нормальная история, мы находимся в публичном секторе. Что меня в этой истории... И хорошее то же самое, по таким же принципам работать. Сейчас объясню. Появляется еще плюс-минус 10 человек, которые сразу за этим комментарием пишут: да я всегда так думал, да он такой же, да вот консерва вскрылась там и так далее. И ты видишь, что люди даже, которые не смотрели, то есть, может быть, что-то о тебе слышали, они начинают к этому как на крючок цепляться. Также есть и в хорошем смысле, просто в хорошем, когда о тебе пишут, это приятнее читать, когда пишут о тебе плохом, это не очень... Как это работает, как ты думаешь? Вот почему сразу срабатывает элемент, и я так тоже думаю?
Ну, вот так, как ты описал. Ну, что-то внутри нас, не говорю, а их, это, я не знаю, я точно знаю, что я тоже так устроен наверняка, потому что вот эта интенция, да, где присоединиться, особенно к френду, если этот человек, ты знаешь, вот он что-то написал там про себя, мнение, про жизнь, а и я тоже, да-да-да, вот, значит, и это тоже нас с тобой объединяет, это же здорово, вот, у нас с тобой есть еще точка соприкосновения, вот, ну, и, а можно и к незнакомым каким-то людям присоединиться, так ты внутри себя сидел и думал, вот, я один такой, наверное, мнение какое-то непопулярное, может, со мной что-то не так, а потом кто-то высказал, и еще кто-то к ним присоединился, и ломается так называемая спираль молчания, это термин, значит, такой, почти научный, не совсем, но почти научный. Вот, раз спираль молчания сломана, и оказывается, куча людей придерживается такого же мнения, а значит, оно уже какое-то легитимное, имеет право на существование, к нему приятно присоединиться. Но вообще интересно думать и смотреть, и анализировать то, как люди реагируют в этих же социальных сетях, на что реагируют. Да? И общий вывод интересный, я постоянно про это думаю просто, да, что наши реакции настолько эмоционально обусловлены в первую очередь, а рацио где-то там догоняет и обычно не догоняет. То есть вот эта вот эмоция, триггер, да, то, почему мы идем писать комментарий или пост, она очень сильно и очень часто впереди какого-то разумного размышления, просто вот почему-то тебе захотелось, а ты часто, ну вот я, например, у себя в Фейсбуке, да, у меня есть темы, Я пишу совершенно разные темы. Это мой личный дневник. Там есть вообще личные темы, посты, какие-то фотографии семейные. А есть какие-то общественные, есть, значит, публикации того, что мы делаем, мои коллеги в основном. Да, сейчас делают напроверенно, разное. Так вот, я заранее могу предсказать, часто и довольно точно, кто придет комментировать тот или иной пост. И в каком ключе будет этот комментарий. Потому что, значит, вот поклонников Трампа обязательно, или там, условно, правых, обязательно триггернет, если что-то напишу, значит, что бросает тень или, может, там, что-то критическое по отношению к действующей американской администрации. Значит, наоборот, если я там какой-то будет факт, не знаю, про Дэи, или что-нибудь такое, или там про имперство и колониализм, я получу, значит, пинки от известных мне людей с другой стороны. Это как примеры, да, и так по очень многим темам. А люди за собой, я думаю, этого не замечают, что вот они как будто это такой рефлекс, как у собаки Павловой. Даже обидно немножко, что это так, но это так, может быть, не у всех, но у многих это так срабатывает. И я, рефлексируя над своими реакциями, и кого я комментирую, я тоже понимаю, что у меня часто это так срабатывает, что я триггерюсь на какие-то одни и те же темы, остро на них реагирую, и у меня прям непреодолимое желание что-то написать, и часто еще какую-то гадость и внепарламентских выражений.
Вот вопрос от нашего зрителя, а что, приглашать Венедиктова, это нормально по-европейски? Вот мне кажется, это очень показательный комментарий. Человек говорит то, что, возможно, не хотят услышать там какие-то люди отдельные. Просто у нас есть, я поясню для наших зрителей, они это хорошо знают, но на всякий случай я еще раз озвучу. Мы не приглашаем тех, кто оправдывает путинскую войну. Вот кто говорит, что он за путинскую войну, у нас в эфире их нет с 22 года. Но у нас есть разные люди, которые смотрят на разные вещи, у них есть свое особое мнение, и они у нас появляются. И вот как раз про европейскость. То есть это ведь тоже такая история, давайте мы самоизолируемся. То есть мы вообще устраним что-то, что нам минимально не нравится. Вот человек, который уходит в эту самоизоляцию, то есть я хочу слышать только то, что я хочу слышать. Он чем рискует, как ты думаешь?
Не знаю, но это зависит от того, кто он, в каком он положении. Кому-то, может, это вообще хорошо и полезно. Ну а что, если, допустим, ничего для него не поменяется, вот он слышит только то, что ему нравится, ну, политически, допустим, да, а для него вообще, для его личных жизненных выборов это не важно. Он живет, не знаю, в Новой Зеландии, вот. Наверняка у тебя есть какие-нибудь зрители из Новой Зеландии.
Много. У нас большая аудитория в Новой Зеландии.
Вот. Ну, извините, это просто случайный пример, да. И, в общем, от того, будет у него, у этого человека хорошее настроение, потому что ему расскажут, что Украина прям завтра победит, или будет испорчено настроение, потому что придет Венедиктов, и сейчас я вообще не говорю правильно, неправильно, условный Венедиктов, который будет говорить неприятные для него вещи, что у Украины там есть проблемы. В одном случае у человека будет хорошее настроение, а в другом плохое. А на его непосредственную жизнь там, в Новой Зеландии, не экономически, не политически, ну вот, может быть, там долгосрочно, да, но вот конкретно здесь и сейчас вообще никак не повлияет. Плохо, если он запуклится в этом смысле в своем пузыре. Ну, я не знаю, зависит от того, чего он сам хочет от жизни. Если его устраивает, вот, что просто вот ему создавали хорошее настроение новостями, ну или тем, что выдается за новости, да, то и окей. Вот. А если на самом деле вот этого человека спросить, а может быть, ты все-таки хочешь знать, как на самом деле каждый раз, и он скажет, да, вообще, конечно, я хочу знать, как на самом деле, тогда для него это плохо. А если он скажет, да нет, мне вообще-то просто хочется, чтобы у меня настроение было хорошее, тогда хорошо. Ну вот тут зависит от того, что людям нужно.
А вопрос личной симпатии, там, привлекательности, обаяния. Ты был главным редактором программы «Кто хочет стать миллионером». Я вот честно не помню, ты работал и с Галкиным, и с Дебровым, или только с одним из них?
Нет, я работал только с Дебровым, ну, 10 лет. Хотя одна передача, ну, раз уж ты спросил, была у нас такая, ну, не шуточная, но, в общем, короче, приходил к нам играть Галкин, и мы заранее с ним договаривались, Деброву не ставили в известность о том, что мы сделаем финт в середине программы, значит, после того, как Галкин доиграет, мы их пересадим и, значит, одну игру проведет Галкин, а играть будет Дипров. Реально это так и было, так что чуть-чуть профессионально. А с Галкиным мы заранее согласовали, я с ним обсуждал, как это все будет, как главред. Вот, поэтому, значит, чуть-чуть с ним тоже поработал, можно сказать. Но вообще-то, конечно, с Дебровым, да.
Это просто интересно, вот этот вопрос восприятия аудитории популярных телеведущих, ну, те, которые действительно становятся большими звездами. Это... там есть какие-то свои законы восприятия вот этих людей, аудитории?
Уточни вопрос. Наверняка, ну, вот, смотри, какие-то есть, не знаю.
Есть люди, которые, скажем так, ну, давай я так упрощаю, сформулирую, и многое могут простить. Ну, скажем, они, окей, мне он нравится, а что там было? Ну, окей, давайте забудем, это вообще не имеет значения. А есть те, кому вообще ничего не могут простить. Ну, простить — это такое громкое слово для аудитории. Ну, скажем, припомнят все. Вот, и это тоже, наверное, как-то интересно проанализировать.
Мне кажется, что это не зависит от конкретного ведущего, если речь про них. Просто если тебе, ну, человеку кто-то нравится, и не обязательно ведущий, да, он ему готов простить гораздо больше, чем если изначально человек не нравится. Я думаю, как-то так. Ну, наверное, не все можно простить, да. Какие-то вещи для любого человека там станут окончательной точкой, когда все, вот теперь уже нет. И теперь уже этот человек будет совсем мне не нравиться. Вот. Но просто тут я не вижу специфики в связи с телеведущим. Может быть, тебе виднее, ты расскажешь какой-то пример.
Нет, телевидение просто это очень наглядная сфера. Ну, то есть мы все знаем фамилии, которые только что произнесли, Дебровы и Галкины. Легко представить этого человека, и ты сразу вот смотришь. Вот именно, может быть, я не очень четко сформулирован. Мне просто интересна идея... концентрации комментаторов вокруг конкретного человека. Вот именно физически, психологически. Вот он нравится, и, соответственно, его воспринимают совсем по-другому. То есть ему могут многое простить в зависимости от его внешности, допустим. Ну вот есть история Кеннеди Никсон, дебаты. Да, кто слушал по радио, те больше отдавали предпочтение Никсону. Те, кто смотрел дебаты, больше Кеннеди, потому что просто лучше выглядел, лучше держался. И это работает, я так понимаю, тоже.
Ну, личная харизма вообще, конечно, работает. И в целом, в среднем, наверное, у популярных телеведущих харизма, ну, как минимум на хорошем уровне, а у кого-то она прям выдающаяся и магически действует на там миллионы людей. И это есть наверняка.
Вопрос про Деброва. Ты следишь за его приключением? Насколько он тебе интересен? И делал ли Проверено Медиа что-то из его очень бурной личной жизни?
Нет, я ничего из личной жизни не делала, по-моему, не было там каких-то завирусившихся фейков, которые бы попадали в наши критерии отбора, и нам бы их приходилось опровергать. Ну, совсем не следить сложно. Мы с Димой с момента, значит, расставания со мной программы 2019 года не общались, вплоть до мая этого года, надо сказать.
А что произошло в мае этого года? Приоткрой завесу.
Он мне написал в разных местах. И, ну, я ему понадобился для некоторого его дела. Вот мы немножко пообщались. Вот, все, с тех пор снова не общались.
Но у вас тяжелый был разрыв или...
Да нет, с ним вообще не было никакого разрыва. В смысле, просто у нас были рабочие отношения на съемках и в связи с предстоящими съемками, там между съемками. Когда съемки прекратились, и отношения тоже прекратились. Вот.
Спрашивают у тебя про что, где, когда. А с кем ты поддерживаешь отношения? Как изменилось ли твое отношение к этой игре?
Про что, где, когда мы с моими друзьями и коллегами-знатоками Станиславом и Екатериной Мереминскими пишем книжку. Вот. Вообще-то мы ее начали писать еще летом прошлого года и надеялись написать быстро. Быстро написать не получилось. Мы продолжаем ее писать, поэтому для меня сейчас тема «Что, где, когда» в разных видах и в разные эпохи, она очень актуальна. То есть я этим там постоянно занимаюсь, там, беру интервью и у друзей, и у тех, с кем, в общем, раньше никогда не общался.
Это, знаешь, меня сразу затриггерило слово «беру интервью у друзей». Я поясню потом, что я имею в виду, конечно.
Ну, я догадываюсь. В общем, то есть отношения в целом там с большинством людей, с кем я раньше поддерживал в связи со «Что, где, когда», я и поддерживаю. Играть я продолжаю в спортивку, в спортивный вариант «Что, где, когда». В общем, то есть я вполне, ну, реже, чем когда-то раньше и иногда реже, чем хотелось бы, но тем не менее, да.
Про друзей. Ну, понятно, это громкая история, и ты уже много раз ее комментировал. Я понимаю, что это тоже такой прием. Я как журналист зацепился за слово «друзей», и сейчас у тебя обязательно об этом спрошу. Но знаешь, вот по прошествии лет, я помню, что как-то, кажется, мне ты говорил о том, что я не хотел становиться субъектом новостей, а я стал субъектом новостей. Та история, когда ты придал публичности историю с друзьям на шоу «Кто хочет стать миллионером», он, как я понимаю, хотел использовать свой административный ресурс. Вот сейчас, по прошествии лет, этот эпизод, он насколько важен для тебя в твоей истории?
Важен. Он важен, да, потому что он потребовал, довольно... нестандартного поступка, который, наверное, многие люди бы на моем месте не совершили по разным причинам, который было ясно заранее, что повлияет сильно на мою жизнь, и он повлиял на мою жизнь. Вот. Ты так очень аккуратно описал, а я вот тут случайно совершенно нарвался буквально недавно на видео у тебя со Аскеровым, значит, который очередной раз повторил, он всегда это говорит, когда его спрашивают, что в той истории конфликта между Друзьем и Бером, так это, значит, звучит в его изложении, он больше на стороне Друзья, хотя вообще-то Друзья недолюбливает. Вот так вот это звучит, потому что я якобы Друзья подставил. Вот. И он повторяет много раз из эфиров в эфиры, что плохо, потому что неправда по факту. В его изложении и в изложении, в понимании довольно многих людей так и осталось, что я Друзья спровоцировал. Ну, вот это неправда, потому что изначально Друзь мне позвонил и прозрачно намекнул на то, что я, как главный редактор, мог бы поспособствовать его победе в, значит, этой телевикторине. И дальше уже, когда я ему перезванивал, я не предлагал ничего, а переспрашивал, что он имел в виду. На записи это слышно, четко, явно. Если не иметь заранее, значит, предубеждения и какого-то сложившегося мнения в этой ситуации, то там, по-моему, невозможно прийти ни к какому другому выводу. Вот. Все это выложено, любой человек может переслушать. История важная. Я считаю, что... Опять же, да, сейчас по сравнению с тем, что было... Это был 2019 год. По сравнению с тем, что было потом... в жизни мира и моей, да, ковид, а потом война, потом еще война. Вот, это все выглядит как какие-то мушиные разборки, вообще какая-то ерунда, мелочи, которые не стоят упоминаний. Наверное, с точки зрения мировой истории это так и есть. Но раз ты спросил лично меня, да, для меня это по-прежнему важный момент, не эпизод, и по-прежнему, если бы я туда вернулся, в то время я бы сделал все то же самое абсолютно.
А в тот момент, когда ты принял это решение, то есть сделать этот шаг, были сомнения, нет? Вот есть история, понятно, это две разные истории, но Марина Овсянникова в какой-то момент взяла и вышла в эфир Первого канала с плакатом. Ты решил опубличить историю с Друзьем, и понятно, что там есть, наверное, и знакомый на канале, я не знаю, какая была реакция там руководства, но громкая очень история, это нужно сделать, и это не так просто. Вот кто-то говорит, да я бы так же поступил. Не факт. Я думаю, что далеко не каждый из нас, в теории, может быть, мы размышляем, но далеко не каждый из нас готов вот так вот взять и сделать этот прямой шаг. Поэтому я понимаю, это очень сложно. Вот когда ты решался на этот момент, вот что ты чувствовал, и вот не было у тебя желания? Да не, ну нафиг, лучше не сделаю это.
Ну, у меня до последнего было желание, чтобы, как ты с этого начал, да, чтобы публичного скандала не было. Да, но его бы не было, если бы я добился своих целей, я их много раз формулировал, да, чтобы нечестный человек был отстранен от игр и от руководства Международной ассоциации клубов «Что, где, когда». Вот. Если бы это было сделано по-тихому, я бы... Мне лично с этого ничего. Просто мое представление, там, внутренний баланс справедливости в мире, в ближнем мире вокруг меня, он бы как-то нормализовался. Вот. Ну и я считаю, что, значит, атмосфера в движении была бы здоровее. Вот. Ну и в телеклубе тоже. Значит, поскольку Это не могло произойти без опубличивания истории и без скандала. Когда я понял, что это не может произойти, да, мне нужно было делать этот выбор. Да, я сомневался, я советовался с людьми, которые, чье мнение для меня важно и весомо, и после этого принял такое решение, да, опубличить.
Многие
и пойти на этот скандал, на эту эскалацию.
Многие от тебя отвернулись тогда.
Нет, и это было очень приятно. То есть из важных для меня людей, из моих там знакомых, друзей, ну прям пальцев одной руки хватит пересчитать. То есть абсолютно большинство людей вокруг меня поддержало всячески и публично, и не публично, и я прям в каком-то смысле прям купался в этой поддержке, и это мне очень сильно помогло.
Спрашивают, а с Федором Двинятиным не удалось взять интервью для твоей книги? Вообще интересно.
Прекрасный вопрос. Прекрасный вопрос. Значит, часть людей разговаривает со мной, те, кто в России, часть из тех, кто продолжает играть «Что, где, когда», разговаривают со мной анонимно. Значит, на условиях, что я нигде не упомяну в книге, что они со мной говорили, и я не упомяну. Да, это журналистская этика. Значит, часть людей говорит под собственными именами. Людей, которые бы прям отказались, пока нет, но... Нет, есть два человека. Нет, два человека отказалось. Значит, Двинятиным я непосредственно для книги еще ему там, ну, как-то не отправлял сообщение, но я точно знаю, что он откажет. Просто он отказывал людям и гораздо более близким. И раньше еще, когда я работал там, значит, на неком, ну, на RTVI еще несколько лет назад, еще в России до войны, я тоже пытался, значит, как-то выйти с ним на связь, хотя мы знакомы, мы, собственно, играли вместе в телевизионном клубе. Вот, значит, но он отказывается категорически со всеми обсуждать, что, где, когда, поэтому я практически... То есть попытку я сделаю, но я заранее уверен в результате, что он откажет. Что страшно жаль, потому что я к Федору отношусь исключительно хорошо, и мне было бы страшно интересно его размышления о что, где, когда, о сути явления, об истории, о его месте в этой программе, об изменениях за годы. Я уверен, что это было бы страшно интересно, но, скорее всего, узнать это невозможно.
Ну что ж, мы не успели поговорить об искусственном интеллекте. Я думаю, что мы оставим эту тему на наш следующий раз, потому что час пролетел очень быстро. Мы вернемся к теме искусственного интеллекта.
Но я ловлю тебя на слове, потому что тема-то важная.
Важная. Мы сами как раз хотели к ней прийти. Ну, значит, будет возможность еще раз встретиться и ее подробно обсудить. Илья Бер был с нами на прямой связи. До следующей встречи и всего доброго.
Пока. Всем счастливо.